Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Свое программное выступление перед расширенным Госсоветом, транслировавшееся по всем телеканалам, президент России построил на очернении 90-х годов и критике ельцинского периода становления российской государственности. Заслуживает ли эпоха рыночных реформ столь категоричных оценок? Об этом беседуем с Олегом Попцовым, бывшим народным депутатом России, бывшим председателем ВГТРК и ТВЦ. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Не покоробило ли вот ваше поколение политиков столь категоричные оценки эпохи реформ?
Ну, Владимир Владимирович уже сделал репетицию этих оценок, когда был съезд «Единой России», и он дал согласие возглавить список. Вы помните, какой жесткой критики он подверг тот период и людей, так сказать, назовем их условно либералами, и сказал, что они порулили, провалили и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что в России, не только в России, есть такая традиция. Вы знаете, когда некто приходит к управлению или приходит во власть, и, значит, человек, который его напутствовал, оставляет ему конверт. Это известный анекдот. Что ты должен делать? Первое, ругать предшественника. Потом ругаешь полгода, открываешь второй конверт. Открывает. Что? Продолжай ругать предшественника. Потом открывает третий конверт. Еще через полгода. Так. А теперь готовься к уходу. Только так, что я должен сказать, это такая традиция. Всегда виновата во всем прошлое. Когда Борис Николаевич пришел, и это тоже была уникальная вещь, когда строитель по профессии должен все разрушать. И вот это внутреннее несоответствие, хотя Ельцин никогда об этом не говорил, а он, кстати, строитель был очень неплохой, это чувствовалось. Тем не менее, это чувствовалось. Что он метил, и демократы, младые реформаты им помогали, они ругали проклятый совок. Понимаете? Они ругали не только Советский Союз, они ругали перестройку Михаила Сергеевича Горбачева. И во всем виновато было то предшествие. Оно довело страну, а вот теперь мы оказались в таком положении. Так что в этом нет ничего удивительного. И это правда, что 90-е годы были тяжелейшими годами. Они были годами управленческой некомпетентности громадного количества людей. Особенно, потому что если представить те выборы, которые, в результате которых и появился Верховный Совет и съезд депутатов, это были выборы вне партии, и каждый депутат представлял, кандидат представлял свое видение. То есть, представляете, это был некий хаос, и из этого хаоса родился Верховный Совет. Безусловно, там было много бывших коммунистов, это верно. Но где-то 30-35% было демократически настроенных. Весь вопрос заключался в том, что это была настроенческая демократия, демократия убеждений. И она была чрезвычайно некомпетентной. После надо понять, в каком положении оказалась страна. Ведь, вы понимаете, распался Советский Союз. И не только Советский Союз, распались связи между бывшими республиками, если говорить о производстве, и распались связи между соцлагерем. Это сразу взорвалось все. Таким образом, практически производство было приговорено. Оно не могло развиваться. Ну, и, естественно, были ли заслуги того? Были. Очень серьезные. Были заслуги. Во-первых, не надо говорить о том, что Ельцин сумел не допустить развала России. Да, был суверенный манифест, и все это так. Но когда кто-то говорит о том, что Ельцин сказал, берите суверенитета сколько хотите, это только безграмотный мог. Тогда не было ничего, денег не было. Нечего было предложить. республикам и областям. Тогда можно было предложить некую заманчивость суверенности. И она была предложена. Но потом был Георгиевский зал, который был и сейчас, где собрались представители всех областей республик и подписали протокол о разграничении властных функций. И благодаря вот этому удалось спасти единство России. Но, безусловно, суверенные тенденции были заявлены, и прав был Путин, когда он начал с того, чтобы укрепить вертикаль. Понимаете?
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов снимает незаслуженную вину со своего поколения политиков.
Сегодняшнее выступление – это то, что, по-моему, должно было появиться перед выборами в Госдуму, когда мы видели плакаты «План Путина. Победа России». Конечно, мы сами признаем, что это был хаос, когда разводился Советский Союз. Не мы же его вызвали. Это в значительной степени была реакция на действия еще советских правителей. Это была реакция на действия ГКЧП. Это была реакция на то, что нас оставили вообще без валюты, без золота и без всего. И это была реакция на то, что мы оказались очень дешевой нефтью. Но выходить из этого хаоса повезло, скажем, этому правительству во многих отношениях. И прежде всего повезло с тем, что нефть начала дорожать. Но, тем не менее, мне кажется, что можно было эффективнее провести эти годы.
Спорно. Совершенно был Сергей Александрович прав. Конечно, можно было провести эффективнее. И здесь было очень много проблем. Ведь, понимаете, мы никто не начало, мы все продолжение. И, как ни странно, Ельцин был логическим продолжением Горбачева. Ведь, понимаете, и заслуга Горбачева, хотя мы говорим, что перестройка тоже вышла на нули, и, как говорится, это был путь Советского Союза с ярмарки, а не на ярмарку, это так, но Горбачев сделал одно незаменимое, он разговорил страну, он позволил обществу, позволил народу критиковать власть, которая была все время вне критики, и поэтому она совершала грубейшие ошибки одну за другой. Он разговаривал, но на экономические реформы Михаила Сергеевича не хватило, не хватило. И он оказался в положении, когда его популярность в стране стала кратно меньше, чем его популярность за рубежом. Этот момент был. Но значит ли это, что Горбачев не сделал ничего? Нет, конечно. Я сказал, он первые компоненты плюрализма, первые компоненты свободы слова, конечно, дала перестройка. Это даже обсуждать нечего. Но, так сказать, дискомфортные отношения, конкурентные отношения, нелюбовь Ельцина Горбачева, Горбачева к Ельцину не позволила Ельцину не взять никого из окружения Горбачева, компетентных и способных людей, потому что они были горбачевцами. И Ельцин оказался просто без команды, просто без команды. Это тоже было следствие. Плюс к тому, что сказал Сергей Александрович, золотые запасы на нуле, валютные запасы на нуле, продовольственные запасы на нуле. Правильно совершенно. Это была драматическая ситуация. И то, что в этой ситуации не сгенерировала энергия распада Советского Союза, и Россия не распалась, это одна из главных заслуг Бориса Ельцина. Одна из главного. В тех условиях это было сделать невыносимо трудно. Я хочу сказать, и, так сказать, роль вот в этом такого человека, как Сережа Шахрай, который разработал специальную концепцию по Татарстану, который больше всех заявлял претензий, но она была разработана, и она действовал. Да, это не могло продолжаться долго. И Путин, придя, понял, что нужно все выровнять под Конституцию России и никаких исключений, чтобы главенство законодательное региона или области было выше, чем главенство Конституции. Это быть не можно. Это, конечно, это было сделано совершенно правильно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-3333, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнее программное выступление перед расширенным Госсоветом президента России, транслирующееся по всем телеканалам, мы обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим народным депутатом России, представителем ВГТРК и ТВЦ. Он у нас находится в студии. Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», автор многочисленных открытых писем президенту. удивлен его пассажем о Дагестане.
Что касается событий в Дагестане, то это еще чрезвычайно темный вопрос. Как это чеченские боевики в Дагестане целый год или полтора строили бетонные укрепления, и наши ФСБ, КГБ этого не видела, и наши войска этого не видели, и наши спутники, шпионы не видели, а потом вдруг там оказались долговременные огневые точки бетонные, и прямо линия фронта. Очень много темного в этой истории. И сегодняшняя власть – продукт этой истории. И хочется перерезать эту пуповину. Вот они этим и занимаются. Ругая лихие 90-е, они просто пытаются перерезать пуповину, потому что вопрос о том, ребята, а вы откуда родом, он напрашивается сам собой. Не дитя ли это одного из лучших демократов эпохи Собчака?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Олегом Попцом обсуждаем программное выступление президента Путина перед расширенным Госсоветом.
Саша Минкин и прав, и не прав. То есть не надо забывать, что Путин стал заниматься Дагестаном. И вы понимаете, он сразу стал заниматься тем делом, в котором он разбирается. Перед этим он возглавлял ФСБ. И то, что действия в Дагестане были успешны, они были, конечно, более компетентные, чем это делалось ранее. Но в Дагестане была действительно критическая ситуация. Дагестан действительно практически объявил войну России. Это было так. Это действительно было сделано, чтобы создать, как говорится, великую Ичкерию. Да, это было так. И то, что удалось этот нарыв скрыть и добиться определенного по ваххабизму до определенных результатов, это правда, но надо не забывать, что это делалось тем самым ФСБ, и в состоянии развала оно было, находилось, и это тоже одна из проблем 90-х годов, одна из проблем. Ельцин не любил КГБ. Ну, его не любил и Горбачев, скажем так, откровенно. И, конечно, разрушение этой системы не могло способствовать усилению, ну, так скажем, обороноспособности и усилению так, страны. Эта структура находилась в полном развале, в полном развале. И не случайно то, что мы потерпели поражение в Чечне, это говорило о том, что и армия находится в полном развале. То есть это то наследие, которое принял Ельцин. Это надо прекрасно понимать. Это надо прекрасно понимать. Вы знаете, когда нету армии, распался Советский Союз, когда надо выводить войска из Германии, ибо об этом пообещал Горбачев, а мы сказали, что Россия определяет момент преемственности, и все нагрузки, и все долги принимает на себя, это надо иметь колоссальную ответственность, которая была сделана. И тем не менее, это не исключает тех ошибок. Только не надо делать вид, что вот мы взялись и сделались. В этих ошибках, в том числе, виновата и питерская власть, которую возглавлял Анатолий Александрович Собчак, у которого был замом Владимир Владимирович Путин. Так что, я еще раз говорю, никто из нас не начало, мы продолжение. И никогда не надо вытирать, так сказать, ноги о прошлое. Потому что будущее этому не простит. Это сделали младореформаторы, и они, те проклятые большевики, правили 74 года или 73. Эти лучезарные младореформаторы были на политической арене 12 лет. Вот и все. И сейчас они переживают то, что они сделали с предшествующим периодом. И я хочу сказать, это серьезный опыт. и то, что делает Владимир Владимирович, никогда не забудется. Если он точно так же будет отсекать прошлое и вытирать о него ноги, то будущее с ним поступит точно так же. И он этого, кстати сказать, очень боится. Поэтому он идет премьером, чтобы не позволить тем, кто сменит, перечеркивать. Потому что действительно сделано много. И кто-то будет своей неудачей опять говорить, ну это же все сделал Путин. Он не хочет этого. И поэтому он соглашается идти премьером.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, огорчен разрывом между словом и делом.
Большинство выступлений Путина взвешенные по делу и очень серьезные. Но те правильные вещи, акценты и в сфере политики, и внутренней политики, экономической, социальной, они на деле-то, практическая-то политика, но никак не соответствуют вот этим правильным выступлениям. И сдвиги здесь, прямо скажем, не так уж и существенны, как это постоянно представляется вот в этих выступлениях и внушается населению. Такое даже впечатление, что сами люди начинают верить, что они живут-то хорошо. На самом деле это далеко не так. Вот эти глубинные вопросы, очень серьезные, где нужна достаточно серьезная фундаментальная экономическая мысль, вот эти вопросы вообще они куда-то заброшены, их никто не затрагивает.
Ну, Руслан Ибранович, он, конечно, прав и по-своему. И меня, если говорить, вот как я воспринял выступление Владимира Владимировича, я считаю, что это, так сказать, прагматичное, конечно, выступление, без всяких, декларативное, безусловно. И с точки зрения стратегии, которая намечена, как говорится, давайте будем жить богато и счастливо, никто против этого возражать не будет и всегда это встретит аплодисменты. Меня несколько озадачило полное отсутствие критического анализа по поводу прошедших 8 лет. Надо не забывать, что, да, действительно, очень трудно было принимать такое наследие, но на фоне такого наследия любой, даже малый успех, кажется громадным. Это правда, это никуда от этого не уйдешь. И поэтому Медведеву будет кратно тяжелее, чем было Путину, потому что сравнительная шкала будет действовать. И вот это первое. Второе, ведь мы будем говорить откровенно, когда он говорил, допустим, о административной реформе, я не могу согласиться с Владимиром Владимировичем, административная реформа провалилась. Количество чиновников не сократилось, а увеличилось, а результативность управления упала резко, и это и заставило президента перевести страну в ручное управление, когда он стал выполнять функции и премьера, и президента. При блистательно проведенной административной реформе этого не должно было быть, а это случилось, и он почувствовал, что ответственность резко упала. Вот о чем идет речь. Это одна сторона. Не будем забывать, что во времена Ельцина у нас было 7 миллиардеров, а во времена Владимира Владимировича у нас их 70. То есть говорить о какой-то продуктивной борьбе с коррупцией не приходится. И Владимир Владимирович оставляет в наследие критическое положение с коррумпированностью общества, критическое. И это тоже надо говорить, и надо предупредить преемника, что это твоя задача, и я ее решить не смог. Хотел, да, в двух обращениях, посланиях я говорил об этом. В двух. А уже в следующих он не говорил, потому что убедили, что коррупцию нельзя побороть. Коррупцию можно побороть, но это тоже остается на свете. И об этом тоже нужно говорить, понимаете? Теперь мы говорим об образовании. Мы вдруг заговорили, самое главное – вложение в народ, кстати сказать, в человека. Это не тезис, это тезис развитого капитализма, самое главное. Я уже говорил, вступая на Эхнаска, Кеннеди первое, что задание, когда он стал президентом, он дал задание ЦРУ немедленно скопировать систему образования Советского Союза. Его не интересовал марксизм и ленинизм, его интересовали результаты, как страна, будущее, там, 30 лет, безграмотный совершенно, сумела стать самой читающей страной, сумела совершить прорыв в космос, выиграть войну, Как это получилось? Это могло получиться только, когда с концентрацией усилий была на человеке. Вот о чем идет речь. И когда сейчас Владимир Владимирович говорит об этом, прекрасно. Так это было сделано той самой поганой советской властью. Это были вложения. Это было вложение в образование. Это были вложения в здравоохранение. Это были вложения в спорт. Это мы сейчас пытаемся это все вернуть. Ну, и когда сегодня, значит, тест ученика, кто такой Пушкин, игрок сборной Советского Союза по футболу, это крупный бизнесмен или литератор, понимаете? Если мы таким образом начинаем, а я не придумываю ничего, это дикий ужас, понимаете? Вот о чем идет речь. И поэтому... Оценка образовательной реформы в этот момент, Владимир Владимирович, должна быть более критичной. Образовательная реформа, которая проводится сейчас, она еще будет, должна много обсуждаться, ибо мы идем, как это мое мнение, не совсем по тому пути. Мы скопировали концепцию американского развития, понимаете? Мы скопировали, у нас произошла, как если раньше говорят, советская власть плюс электрификация всей страны, сейчас мы скажем авторитарная власть плюс менеджеризация всей страны. У нас вместо специалистов появились главные менеджеры. И менеджеры мы... А что такое менеджер? Это специалист по организации продаж. И мы лишились инженеров, мы лишились техников, и мы лишились профессиональных рабочих. И сейчас мы, спустя вот эти 15 лет, как проснувшись, возвращаем ПТУ, возвращаем техникумы, и сейчас мы возвратим, что когда человек будет заканчивать вуз, он будет получать распределение на конкретный завод. Иначе мы прорыва и никаких инновационных программ мы не выполним. Потому что должна быть... так сказать, внутренняя ответственность человека. Человек, который кончал советский вуз, я сам его кончал, я кончал Лесотехническую академию, я считал позором для себя остаться в Ленинграде. Я считал, что я должен поехать в Сибирь, куда-то в тайгу, и там состояться и доказать, что я что-то могу. И так дело... Вы вспомните, когда я был секретарем обкома, мы перевели работу обкома на ночной режим. Потому что очереди записывающихся на целину были непомерные. Это люди ехали, чтобы состояться там. И вот сейчас мы пытаемся это вернуть, что молодежь должна почувствовать себя востребованной, чтобы она могла состояться.
Напомню, что сегодняшнее программное выступление президента Путина перед расширенным Госсоветом мы обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим народным депутатом России, председателем ВГТРК и ТВЦ. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Касаясь проблем национальной безопасности, Путин сказал, что вооруженные силы необходимо развивать с учетом новых вызовов и угроз российским интересам. В Москве состоялась пресс-конференция Андреаса Гросса, главы делегации ПАСЕ по наблюдению за президентскими выборами в России. По мнению Гросса, выборы, в ходе которых кандидаты сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями в регистрации, будет сложно назвать свободными. Участники голодовки в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна приняли решение прекратить акцию. В пятницу стало известно, что Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику, какую именно не разглашается. У бывшего вице-президента ЮКОСа СПИД и рак. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. Представитель «Газпрома» сообщил, что если ситуация с украинской задолженностью не будет урегулирована, поставки топлива могут быть прекращены утром 12 февраля. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Польши Дональда Туска. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Он не сообщил источников этой информации. Сербия выступает категорически против независимости Косово. Иран начинает строительство второй атомной электростанции, заявил иранский посол в России Голам Реза Ансари. По его словам, АЭС возводится на юго-западе страны в провинции Хузестан.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что свое программное выступление перед расширенным Госсоветом, транслировавшееся по всем телеканалам, президент России построил на критике ельцинского периода становления российской государственности. В этом беседуем с Олегом Попцовым, бывшим народным депутатом России, председателем ВГТРК и ТВЦ. Бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин, секретарь Совета Безопасности, сегодня испытал впечатление однажды уже виденного.
Я сегодня внимательно прослушал выступление Владимира Владимировича Путина в Георгиевском зале Кремля. И поскольку он начинал свой анализ ситуации того, как он выразился, хаоса 90-х, волей-неволей вспоминал этот же Георгиевский зал, где в течение почти 3 лет шли съезды народных депутатов РСФСР, которые создавали фундамент этого успеха. И команда и Гайдара, и та команда, которая оппонировала, они делали одно и то же дело. И то, что сейчас в экономике есть успех, это благодаря, а не вопреки тому, что тогда делалось. Ну и потом посмотрел на зал. Но когда в таких молодцах до сих пор ходят и Юрий Михайлович Лужков, Евгений Максимович Примаков и многие другие, которым уже под 80, они главные советы дают, как там жить. Мы завтра можем проснуться и оказаться даже в среде гораздо более заскорузлой и замшелой, чем эпоха Брежнева.
Ну, я понимаю, конечно, Рыбкина, но если бы Иван Рыбкин сумел бы сделать хотя бы 1/1000 того, что сделал, делает Юрий Михайлович Лужков, и то, что делал Примаков, это было большим бы счастьем. Вот я хочу сказать, всегда надо быть несколько самокритичнее. Ну, а если говорить, мы уже повторялись о том, что ничто не рождается заново, все является продолжением, и, естественно, сегодняшнее время вышло из времени 90-х. Это бесспорно. Тогда же формировался и Путин. Он формировался сначала в Питере, потом он формировался в президентской администрации. И было достаточным удивлением, что Ельцин, который недолюбливал Собчака, а я это знаю слишком хорошо, взял его первого зама и сделал его своим преемником. Это говорит тоже несколько Борис Николаевич. Но я сейчас хочу коснуться другого. Путин действительно вообще, вы понимаете, нельзя говорить. Всегда нужно расставить точки над «и». Добился ли Путин? Да, добился. Чего? Безусловно, он вернул достоинство стране. Нравится это кому-то, не нравится, это так. Безусловно, он стал, заговорил об усилении обороноспособности страны, бесспорно совершенно. Да, счастье повезло, свалились цены на нефть, но счастьем еще надо уметь распорядиться. И то, что Путин сумел им распорядиться, и то, что он сумел добиться и практически полностью вернуть все долги, и это когда мы имеем 3% от ВВП, значит, 3% долг, это просто уже смешная цифра. Но вы же понимаете, в каком состоянии была страна в момент дефолта. Мы это прекрасно понимаем. Да, это так. И то, что армия начинает возрождаться, но ведь тоже надо, здесь вопрос с армией тоже очень сложный. Переход на, так сказать, на наемную армию, о чем говорили либералы, о чем говорили правые, и то, что мы сейчас делаем, это не совсем так. Если мы лишимся призыва, то мы лишимся армии. Почему все говорили, что надо перевести на наемную армию? Я могу сказать вам, почему. Потому что армия состояла в основном из бедных. И люди прекрасно понимали, что если, понимают вернее, что если произойдут какие-то события, не дай бог, то армия окажется не на стороне богатых. Это уже было. Это уже было. Потому что все богатые отсылают своих детей за рубеж или отыгрываются от армии. Вот в чем трагедия. Армия в основном укомплектована беднейшей частью населения нашей страны. И вот об этом надо думать. Об этом никто не говорит. Однажды я об этом сказал Боре Немцову. Он сказал, ты так, смеясь, придумал. Ну, в общем, да. Вот я понимаю, потому что тогда все люди, проживающие, для которых народ сосед по вилле, почувствовать могут себя очень и очень плохо. И мне, если говорить, это, безусловно, то, что армия начинает возрождаться, хотя там и дедовщины есть, и все это вопросы, вопросы и вопросы, но те шаги, которые делаются, это, безусловно, шаги позитивные, но они им еще очень долго говорить, что это уже состоявшийся успех, этого нет, это факт, и когда... Если мы будем говорить в таком диапазоне, тогда и все будет восприниматься, и будут говорить, что эта власть, безусловно, власть, для которой понятие самокритики – это действенная сила, понимаешь ты? Потому что трагедия реформаторов 90-х годов была в том, что они были просто не самокритичны. И когда мы в диалоге с Егором Тимуровичем говорим, почему вы так не смотрите, говорю, если мы будем самокритичны, они, коммунисты, подумают, что мы слабы. Ну, сейчас, слава богу, такой проблемы нет, а отсутствие самокритики осталось.
А удивило ли вас, что президент никак не упомянул о грядущих выборах и о фигуре своего преемника Дмитрия Медведева?
Ну, достаточно того, что он возит его всюду с собой, и Дмитрий Медведев... Ведь, понимаете, вот надо взять вот что хорошо. После... президента, который работал над документами, в стране появился президент-работоголик. Это правда. Путин работает очень много и совершенно постоянно. И он заставил правительство. Первые 4 года у него не получилось. А потом, когда обязательства перед Борисом Николаевичем кончились последние 4 года. Он заставил правительство двигаться по стране. И, поручив Медведеву социальные проблемы, 4 проекта, Медведев, да, безусловно, в какой-то степени это дилетантство, да, это так. Но так ему не может быть иначе, нельзя все подсечь. Но то, что... Всегда вопрос. Лучше было бы, если он сидел в Москве, или если он ездит по стране. Наверное, лучше, что он движется по стране, как это делает Путин. Я хочу сказать, это... Черта Путина у меня вызывала только уважение, только уважение. Другое дело, что Владимир Владимирович делал в этих прессах нельзя открытие. Понимаете, когда он вдруг увидел, что на 7-м году своего президентства он узнал о том, что, оказывается, он ослез, вывозят в хлыстах, конечно, это для меня, как человека, который разбирается в этом вопросе, вызвало улыбку. Вот когда человек так поздно делает открытие, а что такое лес для нас? Лес при правильной эксплуатации может дать дивидендов больше, чем нефть и газ вместе взятые, потому что это восполнимый запас, а нефть и газ невосполнимый, понимаете? Точно так же, как и земля. Вот мы можем стать монополистами в производстве зерна, и на это надо ставить, а не делать продовольственные программы, как я говорил Михаил Сергеевич.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», считает, что президент не вправе чернить 90-е годы.
Путин, заместитель Собчака, который с 91-го, если не ошибаюсь, по 95-й годы приложил огромное количество усилий на то, чтобы вести себя точно так же, как и все в те годы. То есть приватизировали, открывали казино, давали лицензии, коллекционировали огромное количество предприятий, денег, пытались завладеть определенным имуществом здесь и там, и вдруг теперь они хотят выглядеть как патриоты и борцы. Можно подумать, что Путин ходил в это время с лозунгом «Сталин, Берия, ГУЛАГ» во главе колонны в 90-е годы. Вот так это выглядит. Целью Путина было поставить жирную точку в конце своего царствования, и, видимо, поэтому и преувеличивал все на свете. Путин не сумел удержаться от определенного презрения к Медведеву. Выглядело бы лучше, дипломатичнее и вежливее, если бы он все-таки о нем сказал. Но, как вы видите, этого не было сделано.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я хочу сказать, Эдуард, конечно, меня удивляет, Путин столько говорит о Медведеве, столько гладит его по голове и трогает, становится сзади. Это, по-моему, этими фотографиями заполнен эфир и заполнены все газеты. И я не вижу большой трагедии, что здесь Путин не говорил о Медведеве. Он очень много сказал мне, и он очень много сделал для Медведева. Он сделал Медведеву, это вполне достаточно. И если бы он сегодня говорил о Медведеве, Эдуард Лимонов сказал, ну вот опять, что он все время говорит о Медведеве. Понимаете, так не сделал плохо и так не делал. Я не думаю, что здесь глава Медведева должна была быть в этом практически прощальном, заключающем выступлении президента. Да, он давал оценку своим 8 годам. Я уже сказал, поэтому он остается премьером, именно поэтому. Ему бы не хотелось, что те следующие стали бы вытирать ноги, а эти 8 лет, как сделало предыдущее поколение политиков, он этого не хочет. И я его могу понять. Он хотел бы, и то, что с другой стороны, то, что он собирается взвалить на свои плечи такой груз, потому что ведь все то, что он сказал, ему надо будет выполнять и воплощать. Иначе появится сказать, что вы что, занимаетесь не инновационными, а имитационными моментами. Тогда вы это называли, это надо выполнять, это ваша программа. И, ну, во всяком случае, у меня вот такое желание быть коренником, у меня вызывает уважение. Но я знаю, что за этим стоит не совсем только это желание поработать. А еще, чтобы так сказать, никто никогда себе ничего не позволил. Думаю, третий момент, который меня очень беспокоит, что, к сожалению, Владимир Владимирович не нашел места, чтобы сказать о демократических процессах, которые должны проходить в обществе. И он не дал той... Он сказал, что мы добились, допустим, децентрализации. Это не так. Никогда такой централизации в России не было, как за эти 8 лет. Мы добились свободы граждан. Это не так. Никогда не было такого усечения гражданских свобод, которые прошли за эти 8 лет. Разве у граждан не забрали право избирать региональную власть? Забрали. Почему? Разве не сузили выборный закон о выборах? Сузили. Разве не ликвидировали одномандатные округа? Ликвидировали. Какое же это расширение демократических свобод? Я позволю здесь с президентом не согласиться. Это не совсем так, а точнее, совсем не так. Он начал с укрепления вертикали, а потом ввел компонент авторитарного управления, управляемой демократии, за счет вертикали. Усиливалось за счет сокращения горизонтального пласта, которым является демократическое общество, гражданское общество.
Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации, покоробило самовосхваление президента.
Для того, чтобы как-то себя позиционировать и обозначить как самостоятельного лидера, нужно сначала показать свою независимость от прошлого периода. Пока был Ельцин жив, это было затруднительно. Он всегда мог напомнить хотя бы шепотом, кто поставил власть Путина. Но сейчас для Путина очень важно показать, что его политика – это не продолжение ельцинской политики, а изобразить, что как будто это что-то иное. В своем восхвалении Путин все-таки немножечко перегнул палку, потому что понятно, что даже те успехи, которые есть, вызваны все-таки в основном не мудрым руководством, не какими-то там реформами, которые были скорее разрушительными, чем созидательными, а в первую очередь высокой ценой на них.
Делягин в определенной степени прав, но я должен сказать, что всякий человек, давая оценку своему периоду, желает, чтобы люди увидели объемный этот период. Путин посчитал это, сказать именно так. Можно это критиковать, можно к этому отнестись спокойно. Но я хочу сказать, я еще раз возвращаюсь к самому главному. Мне не хватало в этой речи очень необходимого для развития, необходимого для стратегии критического анализа. Ну, как можно говорить о том, что он сказал там что-то об укреплении судебной системы? Ну, мы же должны понять, что у нас судебная реформа провалилась. Это же правда. У нас не было никогда такого суда, такого несамостоятельного суда, такого зависимого суда, который есть сейчас. Никогда в таком масштабе, если раньше действовало телефонное право, сегодня действует денежное право, и мы это прекрасно знаем, и это разложение суда произошло на наших глазах. Вы понимаете, мы там начинаем говорить, что мы еще не доросли до этой реформы. Вот пускай теперь останется, как было, триада там, судья, нужно убрать все новые, так сказать, повороты в развитии суда. Но самое главное, суд стал подвластен денежному прессингу. Суд стал полностью подвластен чиновникам. Вот о чем идет речь. И ведь именно Владимир Владимирович, именно сейчас произошло бешеное срастание бизнеса с миром чиновников. Вот о чем идет речь. Я ожидал, что сегодняшней речи, Владимир Владимирович, этот аспект будет обязательно. Тем более, что точные удары, да, действительно, по коррупции наносятся. Но то, что сегодня у нас происходит с МВД, это уже, как говорится, предел.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Олег Максимович, да? А мог ли Владимир Владимирович эффективно бороться с коррупцией? Ведь для этого нужно было бы отменить привилегии нашей так называемой политической элиты. А привилегии политической элиты, с моей точки зрения, это самая настоящая коррупция. Как вы считаете?
Я считаю, что Владимир Владимирович мог бороться с коррупцией, но для этого надо было сделать самое главное. Пересмотреть или сделать аудит приватизации, ибо вся коррупция началась с той безумной и порочной приватизации, которая привела к ограблению страны. И я думаю, что это было одним из условий Бориса Николаевича Ельцина, чтобы не пересматривать итоги приватизации. А потом, спустя какое-то время, в эти потоки передела собственности вошли питерцы, и уже пересмотр приватизации касался и их бизнеса. И я полагаю, что по этой причине, думаю, что я здесь достаточно прав, Владимир Владимирович пересматривает итоги приватизации не делал. А то, что вы говорите совершенно правду и совершенно точно. Ведь что такое коррупция? Это срастание власти с порочным бизнесом. Вот о чем идет речь. И когда мы говорим, что вот мы навели порядок, и, наконец, олигархи не владеют средствами массовой информации. А что произошло? Ими владеют теперь чиновники-олигархи. Ну и что? Что мы изменились? Что изменилось? За каждой газетой стоит достаточно весомая бизнес-элита.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора. Слушаем Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Да. Добрый вечер. Алло.
Да, вам слово.
Добрый вечер, Олег Максимович. Первое, значит, мне две вещи понравились в выступлении сегодня Путина. Две. Где говорится он о том, что у нас берут взятки от и до гинеколога. Он был удивлен спустя 8 лет. Он об этом раньше не знал. Первое. Второе, что у нас подняли пенсии в 2 раза. Но забыл сказать, что у нас кварплата и все прочее поднялось в 5 раз. Это и самое важное теперь к вам, Олег Максимович, да. Это о том, что вы в свое время всегда говорили, что Путин у нас разведчик. Я вам хочу заметить следующее. Профессионал-разведчик, это я вам говорю четко и конкретно уже, зная многое, что никогда не скажет в прямом эфире, что одни умнее, то есть глупые пришлют умнее.
Но я вам хочу сказать, когда я говорил, что действительно Путин разведчик, и очень многое от этой профессии в нем осталось, ведь я должен сказать, что с приходом Владимира Владимировича открытость политики сузилась, она стала более закрытой. Я думаю, что отрицать это смешно. Это первое. Второе, когда я говорил, что в нем есть разведчик, я, допустим, разведчик никогда не бросает своих, не потому, что он их любит, которые с ним работают, потому что он знает, что он, если его бросит, тот перейдет на другую сторону. И он этого не позволяет. Поэтому он продолжает этих людей держать, так образно говоря, скажем, на крючке. Потому что всегда он может сказать: я вас знаю все, учтите это. Поэтому вот единственный случай был, это с Касьяновым. Ну, выбора не было, Касьянову нечего было предложить, ему можно было предложить только президентство после премьерства, но президентом был Путин. Он им предложил банк, Касьянов понимал, что он будет, так сказать, отслеживаться, этот банк, и отказался. Что из этого получилось, мы видим.
Игорь Чубайс, декан факультета Россиеведения Института социальных наук, считает, что на смену эпохи Ельцина пришли новые проблемы.
Переход от тех проблем, которые были во времена Ельцина, конечно, часть проблем была снята, и многое было сделано Путиным. Но сделано через укрепление административной системы, через усиление бюрократической власти, через ограничение демократических свобод. Поэтому старые проблемы решены, но возникли совершенно новые. более острые, более серьезные. Это во-первых. А во-вторых, я убежден, что решать проблемы можно только адекватными методами. Вот многие методы, которые сегодня практикуются на разном уровне, они совершенно неадекватны. Когда мы понимаем, что практически выборов уже нет, когда мы видим, как разрушена правовая система и сколько людей пострадало в результате неадекватного применения, неправильных применений закона или нарушения законов, когда мы видим ограничение свободы слова, то вот такие методы, конечно, не могут привести к правильному результату. Слишком много надо менять в управлении нашей страной. Это управление неэффективно.
Я думаю, Игорь, я могу согласиться во многом с Игорем. Да, действительно, достоинство, особенно за рубежом, удалось, постепенно возвращается. Это вызывает недовольство, что Россия перестала пятиться. И, безусловно, это заслуга эпохи Путина. Отрицать этого нельзя. Но родилось очень много других проблем. То есть авторитаризм, который стал нормой, он, естественно, задавил проявление. Кстати сказать, что в чем проблема авторитаризма? Вы никогда не увидите смены. Понимаете? Смену будут назначать, она не будет расти, потому что она подавляется, потому что всегда будет фраза «ему замены нет». Раз нет замены, значит, не из чего выбирать. Поэтому вот мы это имеем. И Игорь прав. Колоссальная проблема сейчас становится. Кадровая проблема. Кадры, потому что, да, когда приходят люди, которые, громадная масса пришла из аппарата ФСБ, да, с точки зрения отслеживания ситуации, да, с точки зрения перехвата информации, они высокие профессионалы, но они не управленцы, и это не могло не сказаться. Это сказалось, и мы никуда не уйдем. И когда еще наступил период, когда только, неважно, умный, глупый, важно свой. И на сегодняшний день власть не окружена интеллектом, потому что интеллект власть раздражает, потому что интеллект это всегда бунт, понимаешь, самого с собой. Интеллект это всегда недовольство, а власть не хочет, чтобы кто-то ей напоминал об ошибках, кто-то стоял и кто-то говорил, что вы делаете не так. А это, если у тебя нет интеллектуального окружения, твой интеллект начинает проседать. Поэтому мы имеем в культуре то, что мы имеем. Это культура, это фабрика звезд, как компонент, главный компонент культуры. Власти нравится. Почему? Потому что она делает народ не умнее, а глупее. А, извините, оболваненным народом легче управлять. И вот это Владимир Владимирович должен понимать. И об этом он должен был сказать в сегодняшней речи. Обязательно. Потому что это проблема будущего страны. Просто так будущее не делает. И власть должна быть эталоном в этом смысле. Сейчас мы этого не имеем. Почему? Потому что у нас есть элита, но у нас нет общественной элиты. Нету ли элиты российского общества? У нас есть элита, группа людей, которая сделала самозахват элиты. Это чиновники плюс крупный бизнес. Но это никакого отношения к общественной элите, к элите российского общества не имеет. Она в гробу видела элиту российского общества. И это тоже, о чем обязан был сказать сегодня президент. Потому что он это прекрасно понимает.
Итак, подводя итог нашему разговору, осталось ли у вас какое-то впечатление недосказанности от сегодняшнего программного выступления президента? Потому что после этого даже объявили, что через неделю состоится традиционная пресс-конференция, которая не должно было быть, а там, может быть, будет телемост со страной.
Что нет, же? Во-первых, пресс-конференция готовилась, она должна быть. Это будет последняя пресс-конференция. И, ну, мы тоже должны все-таки с вами говорить. Мы с тобой видели, какие пресс-конференции были у Ельцина, какие пресс-конференции у Путина. Конечно, это день и ночь. Конечно, это более широкий диапазон. Но я уже говорил, что Владимир Владимирович не любит журналистов. И это нормально. И вот вы, когда мне говорят, почему говорит, что он разведчик. Разведчики журналистов терпеть не могут. Потому что задача разведчика все скрыть, а задача журналиста все открыть. Борьба единства противоположности. То есть здесь и Владимир Владимирович, если когда-то он срывался, а он срывался всегда во время пресс-конференции там или тут, когда кто-то задавал ему неудобный вопрос. И этим все сказано. Но, тем не менее, он считает, что это международный формат. И я могу вам сказать, позволю себе сказать, он пресс-конференции проводит лучше, чем проводил Ширак. Он проводит пресс-конференции лучше, чем проводил премьер Германии. Он человек с юмором, находчивый. Одну фразу бросит, пол страны у ног. Наш человек. Будем мочить в сортире. Все прекрасно. Все наш человек. И когда там сказал, высказал зависть по отношению к президенту Израиля. Вот мужик. Все говорят, наш человек. То есть, что есть, того не отнимешь. Но она будет проведена. Другое дело, что когда кто-то говорит, что, помните, мы с вами говорили, почему она готовится? Все пресс-конференции готовятся. Я помню, как там, когда мои корреспонденты, да и как вот один из сотрудников ТВЦ задал неприятный вопрос Путину, его едва не сняли с работы, потому что он задал неприятный вопрос Путину. Это ведь, понимаете, и не надо сказать, что в этом вина Путина или вина Суркова. Когда кто-то начинает холопствовать, это становится манерой поведения. И тогда совсем не надо, чтобы барин говорил что-то. Барин не будет ничего говорить. Холоп будет стараться сам, чтобы барин его заметил.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее программное выступление президента Путина, построенное на критике ельцинского периода становления российской государственности, мы обсуждали с Олегом Попцовым, бывшим народным депутатом России, бывшим председателем ВКТРК и ТВЦ. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Россияне о президентских выборах. Результаты эксклюзивного исследования, проведенного Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компанией Intermedia Survey Institute, обсуждаем с социологом Леонидом Седовым в воскресенье 10 февраля в час дня в программе «Общественное мнение». Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.